Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Заглянуть с рублем за горизонт. Российский рубль вновь как будто отдалился от барреля. Нефть дешевеет, рубль дорожает. Как может меняться курс российской валюты в ближайшие месяцы при разных ценах на нефть? Изменилась ли как-то сама его зависимость от них по сравнению с тем, какой она была в прошлом году? Каковы наиболее вероятные каналы влияния на курс образования рубля последствий референдума в Великобритании о Brexit? А также, как повлияет на рубль новый всплеск спроса россиян на валюту в связи с возобновлением туров в Турцию, самого популярного для них направления зарубежного отдыха все последние годы. Следите за руками фокусника. Как рост цен в России будет зависеть от манипуляций с государственным бюджетом? Какое влияние на инфляцию окажет в целом проведенное с 1 июля очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ? Почему даже резко сократившийся потребительский спрос в России на фоне падения доходов населения не сдерживает рост цен, как, по идее, должен был бы его сдерживать? Наконец, если в ближайшие месяцы не произойдет нового падения цен на нефть, что будет с внутренними ценами в России? Обо всем этом мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Российский рубль вновь, как и год назад, как будто отдалился от барреля. Нефть дешевеет, рубль дорожает. Судите сами, за 4 последних недели нефть эталонного сорта Brent, к цене которого привязана и экспортная цена российской нефти Urals, в целом подешевела примерно на 12%. Но курс рубля к доллару за это же время, наоборот, вырос более чем на 2,5%. Далее, если за первые 7 дней июля цены на нефть снизились на 8%, вернувшись к уровням начала мая, то рубль и здесь подорожал к доллару примерно на 0,2%, если считать по официальному курсу. Помнится, летом прошлого года, когда цена барреля нефти и курс рубля к доллару также менялись не раз в противоположных направлениях, многие эксперты говорили, что такое было возможно лишь пока нефть не подешевеет до определенного уровня. И таким порогом они называли тогда $45 за баррель. И действительно, стоило цена на нефть уйти даже чуть ниже, как и курс рубля стал снижаться стремительно. Не повторяется ли подобное и на этот раз? Или такой разнобой в принципе возможен при любых уровнях цен на нефть, в случаях, если их текущие колебания не столь велики? Наш первый собеседник в Москве – главный аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
Есть, конечно, определенные технические уровни, которые воспринимаются трейдерами как психологически важные. Соответственно, после пересечения них рубль может либо ускориться в одну, либо в другую сторону. Но вот тот разнобой движения нефти и рубля, который мы наблюдали в последние недели, связан с тем, что в апреле, мае и июне рубль был заметно недооценен относительно цен на нефть. Поэтому при падении цен на нефть рубль падал не так существенно. Тем не менее, конечно, существуют определенные технические уровни на графике нефти и на графике рубля. И при пробое этих отметок, скажем, по рынку нефти, отметка там 45, действительно, может стать психологическим триггером для продаж на валютном рынке, и рубль может снизиться. Ну, если говорить о более долгосрочном горизонте, то все-таки связь рубля с нефтью остается по-прежнему плюс-минус линейной, и средние уровни по рублю соответствуют колебаниям цен на нефть.
Разнобой в текущих колебаниях цен на нефть и курса рубля возможен в двух случаях, полагает главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
В первом случае, когда действительно масштаб колебаний текущих цен на нефть незначителен, и на рубль продолжают при этом сильно влиять какое-то движение финансовых потоков. Наверное, это то, что мы видим последние недели. Второй вариант, когда мы видим более значительные изменения цен на нефть в текущем периоде, которое, однако, абсолютно никак не влияет на среднесрочные прогнозы по ценам на нефть. скажем, если гипотетически нефть снизится даже ниже 45 долларов за баррель, но при этом у рынка будет уверенность, что такое снижение будет продолжаться всего лишь несколько недель, а потом цены на нефть вернутся на тот уровень, который мы видели в последнее время, скажем, около 50 долларов, тогда это тоже может оказать весьма ограниченное влияние на курс рубля. И наоборот, если текущее изменение цен на нефть будет незначительным, но в силу каких-то причин рынок сильно пересмотрит прогноз относительно дальнейшей динамики нефтяных цен, мы можем увидеть и более заметные изменения курса российской валюты.
Фундаментальная и прямая зависимость курса российского рубля от мировых цен на нефть как была, так и остается. Тем не менее, можно ли говорить с точки зрения участников рынка, что она как-то изменилась по сравнению с тем, какой была, скажем, еще в прошлом году? Дмитрий Савченко, Банк Нордеа.
Если взять длинный горизонт движения котировок рубля против нефти, то окажется, что за последние полтора года рубль, по сути, двигается по одной и той же траектории против котировок нефти. Связь линейная, и, соответственно, где-то за последние полтора года она не меняется, и, скорее всего, в ближайшее время не изменится.
Помню, в начале этого года один из наших гостей приводил такое соотношение. С тех пор, как рубль был отпущен Центральным банком России в свободное плавание, изменение средней цены нефти на 1 доллар за баррель приводит к изменению его рыночного обменного курса к доллару примерно на 1 рубль. А вы и из какого примерного соотношения исходите ныне в своих оценках? И изменилось ли оно за последний год-полтора? Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Действительно, в этом году мы видим, что зависимость рубля от цен на нефть заметно снизилась. Если на протяжении большей части прошлого года курс рубля повторял изменения стоимости нефти в соотношении практически 1:1, то теперь зависимость рубля к нефти снизилась фактически в 2 раза. Скажем, при прочих равных условиях, если цена на нефть меняется на 1%, курс рубля к доллару меняется приблизительно на 0,5% в среднесрочной перспективе.
И с чем же такое связано, по-вашему?
Наверное, такое изменение связано с 2 факторами. В первую очередь, это связано с нормализацией оттока капитала из России. В тот период, когда санкции были только введены, и Россия была вынуждена выплачивать и краткосрочный долг, и долгосрочный долг, что приводило к повышенному оттоку капитала, рубль был более чувствительным к ценам на нефть. С 4-го квартала прошлого года, когда Россия выплатила уже краткосрочный долг и осталось выплачивать только долгосрочный долг, мы видим нормализацию оттока капитала. И с того момента, как отток капитала вернулся к более-менее нормальным для России уровням, снизилась и зависимость рубля от цен на нефть. Второй момент связан с тем, что в последние месяцы у рынка, наверное, появилось понимание, где можно ожидать цены на нефть в среднесрочной перспективе.
Поясним по поводу краткосрочного и долгосрочного долга России. Речь идет здесь о внешних долгах российских компаний и предприятий, а не государства. Но далее не могу не спросить, а как же теперь, в вашем понимании, рынку видится диапазон цен на нефть в обозримом будущем?
Ну, скажем, в последние месяцы для рынка стало понятно, что, наверное, не стоит в базовых вариантах ожидать нефти как на уровне 30, так и на уровне 70 долларов за баррель. Наверное, некоторый среднесрочный равновесный уровень цен на нефть может быть близок к 45-50 долларов.
Другой фактор влияния на курс рубля, возникший совсем недавно – референдум в Великобритании по Brexit, результаты которого явно застали врасплох мировые финансовые рынки. Но реагировали они на них вполне предсказуемо для такого рода ситуаций. Инвесторы переводят средства в наименее рисковые активы, выводя их из более рисковых, к которым относятся и нефть, и активы развивающихся стран. Но влияние всех обстоятельств, связанных с тем, как разворачивается история с Brexit, будет оказываться на российский рубль только ли через цены на нефть, как главный товар российского экспорта, или и по другим каналам? Дмитрий Савченко, главный аналитик шведского банка Nordea.
Наибольшее влияние, конечно, будет через призму рынка нефти. Но, тем не менее, есть какие-то общие факторы для всех развивающихся валют и рисковых активов, поскольку аппетиты к риску, они, конечно, сейчас находятся под давлением. Рубль и другие валюты развивающихся стран будут находиться под давлением, исходя из слабых аппетитов к риску. Тем не менее, рубль, конечно, наименее чувствительным к оттокам капитала, связанных с аппетитами к риску, поскольку за прошедшие несколько лет с рынка российского убежал, по сути, весь капитал, горячий, мобильный, который мог убежать. Поэтому сейчас, по сути, отток капитала с российского рынка ограничен, и даже несмотря на слабый аппетит к риску, мы видим, что отток капитала из России не усиливается. Тем не менее, конечно, основная связь с темой Brexit у рубля будет происходить через рынок нефти.
С этим согласен и Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
первую очередь, конечно, через изменение цен на нефть, связанные с последствиями Брексита. Второй канал связан с изменением отношений и склонности инвесторов к риску и, соответственно, влиянием через финансовые потоки. Но вместе с тем можно сказать, что Россия немного лучше защищена от негативных последствий Брексита, связанных со снижением склонности международных инвесторов к риску. Во-первых, Россия уже в какой-то степени отрезана от рынка иностранных заимствований из-за западных санкций. Во-вторых, все-таки Россия в последнее время не была самым популярным направлением для инвесторов в целый класс международных активов. Соответственно, если какие-то негативные последствия на рынках будут происходить, то при прочих равных условиях негативное влияние на цены российских активов может быть меньше, чем влияние на цены активов других развивающихся стран.
Для россиян только что вновь открылась возможность отдыха в Турции. Это направление все последние годы было самым популярным в стране для зарубежного туризма. Но эти поездки неизбежно повысят спрос населения на валюту. Сколь значимым фактором для рубля он окажется? Дмитрий Савченко.
Если посмотреть историческую зависимость рубля от спроса населения, то окажется, что это все-таки второстепенный фактор для рынка. В течение лета, безусловно, возникают определенные пики спроса на валюту. И, в частности, вот тот факт, что сейчас открылись границы с Турцией, он, конечно, может отчасти увеличить спрос на валюту. Но, опять же, покупательная способность населения никак не увеличилась. И в основном спрос на турецкое направление будет перенаправлен с других мест, скажем, там, с Греции, других жарких стран. Соответственно, дополнительного спроса на валюту я не ожидаю.
Олег Кузьмин.
Возобновление турпотока в Турцию вряд ли окажет заметное влияние на курс рубля. С одной стороны, действительно, оно может привести к росту спроса на туризм. С другой стороны, нормализация отношений с Турцией является достаточно приятным сигналом для большинства международных инвесторов. Это может говорить о том, что можно будет в перспективе ожидать и восстановления России с другими западными странами, что положительно влияет на восприятие России в международном инвестиционном сообществе и, соответственно, может привести к какому-то притоку капитала на фоне этих событий. А с другой стороны, конечно, влияние фактора возобновления турпотока в Турцию для российской валюты меркнет по сравнению с такими событиями, как изменение цен на нефть, выплаты по внешним долгам или развитие ситуации с Brexit.
И ваши прогнозы. В нынешних условиях равновесный курс рубля к доллару при цене нефти в 47, 48, 49 долларов, как в последние дни, и при цене в 40 долларов за баррель, если допустить такое снижение. Дмитрий Савченко.
При 48 долларов за баррель приблизительно равновесный курс рубля против доллара – это 64. При 40 долларов за баррель Brent равновесный курс – порядка 70.
Олег Кузьмин.
По нашим оценкам, при цены на нефть на уровне около 47-48 долларов за баррель, некоторый справедливый курс рубля мог бы составлять около 63 рублей за доллар США. Если предположить снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель, этот справедливый уровень курса мог бы быть ближе к отметке 70 рублей за доллар США. В любом случае, если мы не увидим какого-то значительного изменения цен на нефть в ближайшее время, можно полагать, что рубль действительно может колебаться в диапазоне 60-70 рублей за доллар.
К середине дня в пятницу баррель нефти сорта Brent на биржевых торгах в Лондоне стоил примерно 46,5-47 долларов. В это же время на торгах Московской биржи доллар стоил примерно 64 рубля, чуть больше. И напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и главный аналитик шведского банка «Нордеа» Дмитрий Савченко. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Следите за руками фокусника. Как рост цен в России будет зависеть от манипуляций с государственным бюджетом? Какое влияние на инфляцию окажет в итоге проведенное с 1 июля очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ? Почему даже резко сократившийся потребительский спрос в России на фоне падения доходов населения не сдерживает рост цен так, как по идее должен был бы его сдерживать? Наконец, если в ближайшие месяцы не произойдет нового падения цен на нефть, что будет с внутренними ценами в России? Годовой прирост цен на товары и услуги в России после резкого сразу в полтора раза замедления в начале года уже четвертый месяц подряд почти не меняется. С марта по май он оставался на уровне 7,3%, а в июне, согласно представленным на этой неделе Росстатом данным, он ускорился до 7,5%. Вот на таком фоне в России с 1 июля и были в очередной раз повышены тарифы на услуги ЖКХ. В среднем по стране повышение составило 4-4,5%. Это вдвое меньше, чем было в прошлом году. Тем не менее, в Москве, где рост этих тарифов оказался максимальным среди всех регионов России, они были повышены на 7,5% только в среднем. Эффект проявился тут же. Недельный рост цен в России к 4 июля ускорился сразу в 4 раза и составил 0,4%, тогда как в предыдущие три недели подряд он не превышал 0,1%. Такое разовое повышение цен на услуги, без которых не может обойтись ни одна семья. Какое влияние может оказать на дальнейший рост цен в стране в условиях, когда годовая инфляция не только перестала замедляться, но в июне даже вновь ускорилась? Из Москвы заместитель директора Центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова.
В ближайшие недели однозначно, конечно, окажет воздействие в сторону повышения темпов роста цен, но годовая инфляция, она покажет крайне несущественный рост, потому что инфляция тарифов в этом году, она будет не выше, в принципе, чем в прошлом году была, соответственно, в годовую инфляцию вклад там будет минимален. Возможно, будет рост там инфляции на уровне 0,1, вот мы сейчас ожидаем, что с 7,3 до 7,4, возможно, по итогам июля рост цен ускорится в России, но это настолько статистически малозначимый вклад, что я бы не стала как-то серьезно его расценивать.
Ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов.
С одной стороны, то, что годовая инфляция в России перестала снижаться, это во многом является эффектом базы. То есть в аналогичные периоды прошлого года цены росли медленно из-за сильного укрепления курса рубля. Поэтому вот этот эффект, он является временным. И в ближайшие полгода годовые темпы инфляции так иначе будут снижаться. С другой стороны, тарифы повышаются каждый год. Скажем так, это является сезонным фактором. Поэтому повышение тарифов в июле этого года не приведет к повышению годового темпа инфляции. Более того, скорее всего, он немножко опустится, где-то на 0,1%. И, в принципе, в июле мы ожидаем, что годовой темп инфляции будет составлять примерно 7,3%.
После очередного крутого падения в январе российский рубль, следуя за ценами на нефть, почти непрерывно укреплялся. В целом за последние 5 месяцев его курс к доллару повысился на 24%. То есть фактор девальвации, который еще год назад был решающим для роста внутренних цен, на этот раз просто отсутствует. С другой стороны, общая денежная масса в стране, в части политики Центрального банка, почти не растет, что, по идее, также является мощным антиинфляционным фактором. Тем не менее, текущий рост внутренних цен в стране по-прежнему высок. Он превышает 7% в год. Для сравнения, в Соединенных Штатах текущая годовая инфляция не превышает 1,5%, а в странах еврозоны и вовсе дефляция, то есть годовой спад потребительских цен. При том, что целевым показателем как для Федеральной резервной системы Центрального банка США, так и для Европейского центрального банка является уровень инфляции в 2% в год. Но в России в нынешней ситуации глубоко кризиса в экономике проявляется и такой проинфляционный фактор, как ускоренное расходование правительством средств резервного фонда на покрытие дефицита государственного бюджета. В первом полугодии этот дефицит составил 4,3% общего объема российской экономики, то есть почти в полтора раза превысил запланированный уровень на 2016 год в целом 3%. За период с начала года объем резервного фонда России сократился к 1 июля ровно на 1/3 или более чем на 1 триллион рублей. И все эти деньги ушли в экономику. Наталья Шилова, Бинбанк.
Безусловно, да, резервный фонд сейчас один из главных проинфляционных факторов, и его траты фактически являются некой денежной эмиссией, потому что они не покрываются за счет продажи валюты на открытом рынке. Соответственно, на инфляцию это давление может оказать, но в более долгосрочном периоде. То есть пока мы его существенно не видим, пока в вот эти траты резервного фонда, они не доходят до населения, то есть все эти свободные ресурсы пока оседают в банковском секторе, они компенсируют некий дефицит ликвидности, который у нас был. Поэтому пока давления на цены такого прям серьезного нет. Но, безусловно, если ситуация будет оставаться такой, какая она остается, то есть резервный фонд будет расходоваться там, достаточно агрессивно до конца там, 2016 года, и в 2017 году уже, возможно, мы слышали о том, что будет использован фонд национального благосостояния, то в дальнейшем вот этот может оказать давление на цены. И это уже, наверное, будет проблема все-таки конца 2016-2017 годов.
Кстати, Министерство финансов России недавно предложило заморозить на ближайшие 3 года расходы госбюджета на уровне чуть ниже предусмотренных на 2016 год. И эта идея, как отмечает во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, была якобы в целом одобрена на совещании у премьер-министра в понедельник, 4 июля. Николай Кондрашов, исследовательский институт «Центр развития».
Дефицит федерального бюджета и соответствующее активное расходование средств резервного фонда больше сказывается на инфляционных ожиданиях, чем на текущей инфляции. Это скорее опасность для того, чтобы инфляция оставалась на низких уровнях в ближайшие несколько лет. А интерес Минфина в замораживании расходов бюджета на текущих значениях обусловлен прежде всего стремлением сократить дефицит бюджета, но просто для того, чтобы сбалансировать бюджет, а не для того, чтобы это благотворно повлияло на инфляцию. То есть интерес в низкой инфляции и адекватных инфляционных ожиданиях он у ЦБ, а Минфин заинтересован прежде всего именно в самом бездефицитном бюджете, потому что он отвечает именно за это.
В России продолжается глубокий спад потребительского спроса на фоне падения реальных доходов населения. Причем в мае, данных за июнь пока нет, падение этих доходов лишь вновь ускорилось. Оно превысило 5% к уровню мая прошлого года. Тем не менее, даже глубокий спад частного спроса, который, кстати, является главной составляющей общего объема российской экономики, не оказывает того сдерживающего влияния на рост внутренних цен, какое, по идее, он должен был бы оказывать. Ведь при таком спаде спроса, да еще без очередной девальвации рубля, инфляция в стране также, по идее, должна быть куда меньшей. Наталья Шилова.
К сожалению, в России сейчас не инфляция спроса. В основном это инфляция со стороны предложения. Та же самая продуктовая инфляция, которая сейчас фиксируется, она связана с тем ограничением поставок, которое было там во многом из-за Евросоюза и так далее. То есть фактически с рынка ушла часть поставщиков продукции, которая была несколько лет назад, занимала большую долю. Пока замещать их нечем, мы это все увидели там в росте цен на товары в первую очередь, это пищевая промышленность, конечно. Соответственно, пока у нас этот баланс не выровняется, пока не найдется достаточное количество производителей, которые будут более агрессивно конкурировать между собой, инфляция предложения, она будет продолжать действовать. То есть внутренний спрос, конечно, влияет, но все-таки он пока вот не основная причина роста цен.
Николай Кондрашов.
Дело в том, что по части товаров и услуг на потребительском рынке до сих пор действует такой разгоняющий рост цен, влияние ослабления рубля в начале года. То есть до сих пор не все товары смогли замедлить рост цен, и потребительский спрос, который до сих пор снижается, он, конечно, помогает снизить инфляцию, и инфляция снижается, и это видно, в частности, и по последним данным за июнь, потому что месячный рост цен замедлился, скорее всего, до 0,3%, 0,5% в марте или 1% в январе. И, в частности, слабый спрос привел к тому, что в начале года, несмотря на очень сильное ослабление рубля, это не привело к сильному скачку роста цен. То есть слабый спрос он сдержал, и он продолжает сдерживать рост цен.
Если допустить, что в ближайшие месяцы не случится нового и значительного падения цен на нефть, что повлекло бы за собой и новое ослабление рубля, и, соответственно, новый всплеск инфляции, какой, по вашим прогнозам на сегодня, она окажется к концу года? Наталья Шилова.
В целом мы ожидаем продолжения тренда на замедление инфляции где-то до 6,5% по итогам года. Причем я вижу фактор, который может даже еще снизить инфляционные риски там, до конца 2016 года, это снятие продэмбарго с Турцией. То есть в свое время продэмбарго все-таки повлияло на ускорение роста цен в России. Мы оцениваем где-то вклад порядка 0,5% в годовую инфляцию. Соответственно, если продэмбарго с Турцией будет снято и турецкие продукты вновь начнут появляться на полках магазинов, это будет дополнительный фактор замедления там, инфляции, может быть, в районе до 6%. И я думаю, что в целом Центральный банк в 2017 году, если не достигнет своего целевого показателя в 4%, то может очень сильно к нему приблизиться.
Николай Кондрашов.
Действительно, если нефть будет оставаться стабильной в этом случае не будет сильных факторов влиять ни на сильный рост, ни на сильное снижение инфляции в краткосрочной перспективе. По итогам года мы понижаем наш прогноз по инфляции примерно до 5,7%, что связано во многом с эффектом базы. Да, сейчас инфляция держится на уровне 7,3-7,5% примерно. Однако за счет эффекта базы, за счет того, что цены сильно росли во втором полугодии прошлого года, инфляция по итогам года опустится до уровня ниже 6%. С последующим выходом на инфляцию менее 4,5% в 2017 году. Это вполне реально. И если действительно сильного снижения цен на нефть не произойдет, количество факторов, которые влияют на инфляцию в будущем, несколько сократилось, и самым большим риском остается как раз-таки большой дефицит федерального бюджета. И от того, как будет идти его сокращение, будет зависеть инфляция в последующие 3-5 лет.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве заместитель директора Центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталья Шилова и ведущий эксперт исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики Николай Кондрашов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.